Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Муза и Лира. Истории любви великих людей». Ее ведущая Лариса Чернова. Мы продолжаем этот цикл сегодняшней передачей «Как неразгаданная тайна. Живая прелесть дышит в ней». Сегодня я познакомлю вас с историей любви Федора Ивановича Тютчева. Многие годы для Федора Ивановича Тютчева 15 июля было числом блаженно роковым. В этот день он впервые увидел Елену Александровну Денисьеву. Они встретились на квартире ее тетки, инспектрисы Смольного института. Ему было 47, ей 24. Происходила она из старинного дворянского рода, некогда богатого, но к тому времени обедневшего из-за мотовства отца. Матери она лишилась в раннем возрасте и жила у тетки, заменившей ей мать. Любовь к Денисьевой вспыхнула сразу, как будто что-то ударило в сердце. Впрочем, и раньше ему доводилось испытать такое. Душа у него была пылкая, он жил сердцем и много любил. Был дважды женат и оба раза на вдовах. Его первая супруга Элеонора Федоровна, урожденный Ботмер, подарила ему троих дочерей, которые были обязаны матери жизнью дважды. В мае 1838 года она с детьми плыла на пароходе «Николай I» в Любек на встречу с мужем. Ночью в море возник пожар, и Элеонора Федоровна проявила для женщины редкое самообладание и мужество. Спасла детей, но сама от судьбы не ушла, хотя и осталась жива. Она умерла 3 месяца спустя после катастрофы от нервного потрясения, усугубленного жестокой простудой. В одну ночь Тютчев посидел у гроба жены. Сердце его разрывало глубокая скорбь. Казалось, что навсегда он отречется теперь от счастья. Когда поэт познакомился с Еленой, он был уже 11 лет женат вторым браком. Как и в первый раз, его женой была иностранка, красавица, умница Эрнеста Федоровна Пфеффель. Встретив Елену, прекрасную русскую девушку, Тютчев отдал всю свою душу новой привязанности, почти порвав с семьей, однако не переставая по-своему любить жену. Об этом говорят его письма к ней. «Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше, — пишет он ей, — сколько достоинства и серьезности в твоей любви, и каким мелким и жалким я чувствую себя рядом с тобой». И в этом была его драма, но еще в большей степени угнетало людское суесловие вокруг истории, о которой тогда много говорили. Тем не менее, наперекор злословию света, Тютчев ни минуты не задумываясь, принес в жертву своей любви блестящее положение в обществе, не обращал внимания на недовольство двора, и можно было счесть, что он бравирует перед общественным мнением. О чем это говорит? Только о глубине его любви, о том, насколько сильно был он увлечен. В нем проснулась такая свежесть чувств, такая способность безрассудной, не помнящей себя и слепой ко всему окружающему любви, что знавшие его отказывались верить, что такое возможно в его годы. В еще большем положении сложности оказалась Елена. Ведь свет всегда снисходительнее относится к мужчине, не прощая ничего женщине. У нее было все, что требуется для успеха в обществе. Но ей не простили беззаконной любви. Она испила более горькую чашу. Ее отвергли прежние знакомые. От нее отрекся отец. Тетке пришлось уйти из Смольного института. Чему молилась ты с любовью? Что как святыню берегла, судьба людскому суесловью на поругание отдала. Толпа вошла. Толпа вломилась в святилище души твоей, и ты невольно постыдилась и тайн, и жертв, доступных ей. Елена все выдержала, с готовностью пожертвовала всем. Ее любовь была безоглядная, хотя сопровождалась горечью и разочарованием жизни, оказавшейся к ней безжалостной. Тютчева угнетало сознание вины перед ней. Поэт, как свои собственные, переживал страдания любимой женщины, который та терпела из-за него, ее безжизненного кумира. Временами ему казалось, что он недостоин того глубокого и цельного чувства, искреннего и пламенного, возникшего в сердце возлюбленной. У него вырываются удивительные по откровению строки. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей! Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла». Любовь Тютчева привнесла его творчество новые мироощущения, С ней, этой земной и незаконной страстью, в его стихах возникла необычайная глубина, какая-то исступленная стыдливость чувства и какая-то новая суеверная страсть, похожая на страдание и предчувствие смерти. Этой любви мы обязаны рождением великолепного лирического цикла стихов, обогативших русскую лирику бессмертными шедеврами. Но мне не страшен мрак ночной, не жаль скудеющего дня. Лишь ты, волшебный призрак мой, лишь ты не покидай меня. Кто ты? Откуда? Как решить, небесный ты или земной? Воздушный житель, может быть, но страстный женской душой. Несмотря на тягостное и двусмысленное положение, Елена стойко несла свой крест все 14 лет, что они были вместе. В жизни поэта это был не эпизод, не просто одно из его увлечений, о котором известно благодаря многим стихотворениям, отражающим его. Это была большая, самая сильная любовь, пожар, которым заполыхало на склоне лет его пламенное сердце. Эти чувства он выразил в стихотворении «Последняя любовь». О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней зари вечерней. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, ты блаженство и безнадежность. У них был общий дом, общие дети и их дети, трое, носившие его фамилию, хотя юридически считались незаконно рожденными. Из них выжил один Федор, двое других умерли в детстве. Елена Александровна была прекрасной матерью, нежной, заботливой. Точно так же она ухаживала за Федором Ивановичем, когда он занемогал, беспокоилась, переживала за своего боженьку, как она его называла. «Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось». Чутким женским сердцем Елена угадывала малейшие изменения в его настроении, однако сама с годами становилась раздражительной, мнительной и вспыльчивой. Видно, не выдерживала своего двусмысленного положения, жизни отречения и страдания, уготованной ей судьбой. Она ни за что бы не отказалась от любимого человека, но и мириться с этим не желала. У них не раз были объяснения на этот счет. Елена Александровна требовала определенности, узаконенности их отношений, просила, умоляла. Но на все ее мольбы Тютчев отвечал, что она хочет невозможного. А вот потом, когда будет уже поздно, он поймет, как права была Елена в своих крайних требованиях, как верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при его тупом непонимании того, что составляло жизненные для нее условия. Запоздалым чувством вины проникнуты многие лирические признания денисьевского цикла. «Не говори, меня он, как и прежде, любит, мной, как и прежде, дорожит. О, нет, он жизнь мою бесчеловечно губит, хоть вижу нож в руке его, дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, увлечена, в душе уязвлена, я стражду, им одним живу я. Но эта жизнь, о, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно, не мерит так и лютому врагу. Ох, я дышу еще болезненно и трудно, могу дышать, но жить уж не могу». Еще недавно казалось, как беспредельна любовь Елены, и что также жизненные силы ее тоже неистощимы, но нежданно обрушилась болезнь, жестокая, неизлечимая. У нее открылась чахотка. Она мужественно боролась с болезнью, но силы с каждым днем оставляли ее. Большую часть времени она проводила в постели, задыхаясь не столько от духоты, сколько от сознания, беспомощности и обреченности. По ночам мучили кошмары, мучила лихорадка. Одно время, казалось, она начала поправляться, стала вставать с постели, обедала в гостиной, радовалась за своего боженьку и очень хотела поправиться, и не столько для себя, сколько для него. Но, как часто бывает, улучшение оказалось обманчивым. Наступило резкое обострение, и 4 августа 1864 года она скончалась. Все кончено. Вчера мы ее хоронили. Что это такое? Что случилось? Во мне все убито. Мысль, чувство, память, все. Пустота, страшная пустота. Ах, она на земле мне нужна, не там где-то. Сердце пусто, мозг изнеможен. Даже вспоминать о ней, вызвать ее живую в памяти. Как она была, как она глядела, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо. Есть и в моем страдальческом застое часы и дни ужаснее других. Их тяжкий гнет, их бремя роковое не выскажет, не выдержит мой стих. О, Господи, дай жгучего страдания и мертвенность души моей рассей. Ты звал ее, но муку вспоминания, живую муку мне оставь по ней. По ней, по ней, свой подвиг совершивший весь до конца в отчаянной борьбе, так пламенно, так горячо любивший наперекор и людям, и судьбе. По ней судьбы не одолевшей, но и себя не давшей победить. По ней так до конца умевшей страдать, молиться, верить и любить. Для Тютчева началась невыносимая пытка, которая длилась долгие 9 лет. Его душевное состояние было ужасно, смысл жизни кончился, и он чувствовал невозможно передать словами все, что он чувствовал. Если бы настал мой последний день, то я приветствовал бы его как день освобождения, признается он, и желает, чтобы она поскорее взяла его к себе. Ему было нестерпимо сознание, что на его долю выпала страшная участь. Жить 14 лет сряду, ежечасно, ежеминутно такой любовью, как ее любовь, и пережить ее. Это были дни нравственной пытки. Тютчев был близок к умопомешательству. Чтобы спастись от преследовавшей его памяти, Тютчев едет на полгода в Европу. Но жизнь, как подстреленная птица, хочет подняться и не может. Путешествие его не спасло. Он пытался излечиться стихами, но скоро понял, что ничто не в состоянии ему помочь. Тогда он решает вернуться туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя. Не спасло и это. И когда пробил его последний час, лицо приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса. Глаза широко раскрылись, как бы уставились вдаль, туда, где ждала его она. Он просиял и погас. Это случилось в преснопамятный для него день, 15 июля. Ровно через 23 года после того блаженно-рокового дня, как он встретился с ней, незабвенной своей любовью. До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч в эфире.